слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая». За звукорежиссерским пультом Анастасия Большакова, у микрофона Анна Соловьева. Сегодня к нам в гости придут люди творческих профессий, но какой бы яркой и творческой ни была их работа, для результата им и их коллегам необходимы железная воля и выдержка. Через несколько минут вы услышите беседу с кинорежиссером Марией Морозовой. Мы будем говорить о кино от А до Я. А чуть позже в нашей студии появится тренер-хореограф по фигурному катанию Елена Капельницкая. Но начнем мы программу с темы важной, лирической и немного печальной. Для всех учеников сейчас разгар школьного сезона, такого же, как предыдущий и следующий. Но для будущих выпускников этот год особый. Ведь они готовятся попрощаться с теми, с кем много лет прошли вместе рука об руку. Об этом со своими одноклассниками поговорила ученица 11 класса школы номер 102 Арина Насреддинова. Егор Харьков, Алиса Платонова, Даниил Кудрявцев, Елизавета Титова и сама Арина поделились своими мыслями о школе, о том, что же она для них значит.
«Моя школа не просто общеобразовательный центр. Это школа жизни. Она учит быть честными, целеустремленными, уметь работать в коллективе. Учителя обучают нас преодолевать себя, свою лень, неорганизованность, не останавливаться на достигнутом и идти вперед. Это один из важнейших периодов жизни. Школа не только дает нам знания. Здесь начинают формироваться наши взгляды на жизнь. Здесь мы совершаем большую часть ошибок и стараемся исправить их. Ведь мы находим верных друзей и впервые узнаем, что такое предательство. Моя школа – место, которое мне очень дорого, ведь ты привязываешься ко всему, что вокруг, к людям, которые прошли многое с тобой рука об руку, и даже к стенам. Только подумайте, привыкнуть к зданию. Разве это возможно? На самом деле так и есть. Многие школьники поскорее хотят выпуститься, забыть своих одноклассников, учителей и вообще все, что их окружало во время учебы. Только подумайте, чему вы научились здесь. Ведь именно в этом месте вы сделали первые шаги своей карьеры. Здесь вы впервые получили двойку и боялись идти домой. Именно здесь человек общается со сверстниками, находит себе друзей, сталкивается с какими-либо проблемами, учится решать их самостоятельно. Только представьте, вы выпускаетесь и сталкиваетесь со взрослой жизнью, заводите новые знакомства, а в голове все та же беззаботная школьная жизнь. Совсем скоро я выпущусь из своей школы, из места, которое дорого моему сердцу. Здесь люди, которые помогали мне, учили меня новому и никогда не давали мне сдаться. Отдельное место в моей школьной жизни – одноклассники. Наш класс является невероятно сплоченным коллективом. Хоть мы все разные, но с большим теплом относимся друг к другу. По этим людям я буду скучать и с нетерпением ждать встречи, ведь с ними меня связывает самое ценное в жизни – воспоминания».
Конечно, я буду скучать по школе, ведь все знания, которые мы используем в жизни, закладывает школа. Эти знания не только из учебников, но и такие знания, как этикет, нормы поведения, ответственность за что-либо, в том числе за свои поступки.
Школа научила меня бороться и не лениться, особенно это было заметно в старших классах. Также я обрела настоящих и верных мне друзей.
Безусловно, я буду скучать по школе. Ее нужно любить и уважать, ведь нельзя делать плохо тому, кто делает тебе добро изо дня в день.
Школа научила меня выбираться из сложных ситуаций, мыслить так, как требуют те или иные обстоятельства. Еще она научила меня разбираться в людях. Может, и не очень хорошо, но все же. Я научилась выражать свое мнение, отстаивать свою точку зрения.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Нам конечно, лгут, что там тяжелый труд, кино — волшебный сон, ах, сладкий сон.
Итак, друзья, конечно же, все вы знаете, что 2016 год – год кино. Наверняка кинематограф – та сфера, которая заставляет мечтать многих из вас. Кто-то хочет быть актером, кто-то режиссером, а может, кто-то оператором. О важных слагаемых производства фильма нам расскажет кинорежиссер, педагог Мария Морозова. Мария, добрый день.
Добрый день.
Ну, во-первых, я поздравляю вас с 2016 годом. Это год кино, и я надеюсь, что он вам принесет удачу, как кинорежиссеру, как педагогу.
Спасибо большое.
Действительно, кинематограф такая сфера, которая вдохновляет и интригует очень многих людей. Но немногие себе представляют, что из чего состоит эта громадная индустрия. Что мы видим? Мы включаем телевизор, мы приходим в кино, видим прекрасные картины, хорошие сюжеты. Но какими силами все это делается? Знает очень мало кто. Даже, мне кажется, не все студенты и специалисты без большой практики понимают все-таки, как же достичь окончательного результата. Давайте начнем сначала. Кино от А до Я. Главные люди в кино и главные процессы в кино. Без чего кино не сможет состояться.
Ну, на самом деле, кино – это довольно тяжелый труд. Состояться оно может в том случае, если действительно, во-первых, есть очень хороший сценарий, тогда получается очень хорошее кино. То есть сценарий – это основа всего. И, конечно, когда есть люди, которые заражены идеей этого сценария, а это обычно режиссер-постановщик, продюсер. Таковы реалии, это составляющие, два главных человека. И, конечно же, художники, которые работают на картине. Художник-постановщик, художник по гриму, оператор-постановщик. Вот это те люди, которые создают кино в первую очередь. То есть, скажем так, голова, из которой растут уже ноги. А
результаты
фильм...
и так далее, да?
Да, да, да. Причем фильм может создавать как, в принципе, один человек, но это, конечно, в первую очередь документальным кино. Но это очень сложно. А так компания может быть от 50 до 200 человек и больше в зависимости от объемов проекта.
То есть все начинается со сценария, с идеи, правильно?
Вначале было слово.
Сценарист. Что же это за человек? У него есть какое-то определенное образование или какой-то опыт работы, и по своему мышлению он чем-то отличается от мышления режиссера-постановщика, например?
Ну, конечно, во-первых, это должен быть человек очень усидчивый, потому что нужно написать не один вариант сценария до того, как он придет уже, скажем так, и к режиссеру, и он готов к постановке.
Усидчивый и терпеливый.
Терпеливый, да, наблюдательный, потому что нужно же все вот какие-то вещи, особенно если это реалистичное кино, искать в жизни. Ну, в первую очередь, наверное, да, эти качества. Я больше режиссер, поэтому для меня усидчивость все-таки сложный момент.
Усидчивость — это роскошь для режиссера, да?
Да, слишком много энергии, которую нужно тратить во взаимодействии с другими людьми. А сценарист должен в первую очередь погрузиться в материал, именно в тот внутренний мир, который он видит и создает, который потом превратится, собственно говоря, в то, что вы увидите на экране.
А сценаристы — это люди, которые влюблены в какое-то произведение и решают написать по нему сценарий? Или сценаристы бывают и авторами, то есть они авторы идеи и авторы сценария?
Кино, ну, как любая, на самом деле, творческая профессия, оно связано с индивидуальностью. Один сценарист будет заниматься именно адаптациями, экранизациями и смотреть материал, который уже существует, его превращать в кино. Для кого-то это всегда индивидуальная история. Кто-то профессионально этим занимается, кто-то едет в ВГИК, получает там сценарное образование, а есть люди, ну, как сказать, не самоучки, у них может быть какое-то другое образование, но у них хорошо получается вот это.
Они талантливы.
Да.
Да, это их занятие.
То есть одно дело писать повесть, рассказ, роман, а другое дело писать сценарий, потому что кино и киносценарий, да, это все-таки то, что мы видим. Там в первую очередь важно изображение. А как вы знаете, в романе, в повести, в книге очень много связано с внутренними какими-то переживаниями, с монологами, с какими-то отступлениями автора. Кино, оно конкретно, оно визуально, то есть это немножко другое.
Ну и, конечно же, сценарист наверняка морально готов к тому, что сценарий к концу работы может быть сильно изменен. Правильно? Вот есть сценарий. Попал он к режиссеру-постановщику. Тот его прочитал и сказал: «Я вдохновлен, давайте снимать кино». Только вот мне кажется, что на 10-й странице и далее начинается новый процесс. Попал сценарий к режиссеру-постановщику. Что дальше происходит?
Дальше уже идет, собственно говоря, работа над сценарием. Как можно быть морально готовым к тому, что кто-то попробует внести изменения в то, что ты написал? То есть, ну, тут нужно проявлять гибкость. Mm. И на самом деле бывают баталии по поводу сценария, что я не хочу, мы не будем это менять. Хлопается дверь, человек уходит, я больше никогда не вернусь. Дальше начинают вступать какие-то силы, которые, нет-нет, давайте мы поговорим, обсудим, как, что, мы же должны двигаться дальше. Морально совершенно не подготовлено и тяжело, но это творческий процесс, угу. Вы же понимаете.
Кто приглашает всю команду? Режиссер-постановщик? Обычно у него своя команда? Операторы, операторы-постановщики, гримеры?
Конечно, у режиссера есть свои предпочтения. Есть те люди, в окружении которых он чувствует себя комфортно. То есть, когда ты говоришь что-то оператору, или даже не говоришь, а он уже, скажем так, смотрит и снимает в том направлении. Это очень важная вещь. Но, конечно же, важно, опять-таки, и продюсерское, потому что человек помогает собрать команду, потому что одно кино, оно потребует один взгляд на вещи. Другое – другой. Опять-таки, какое кино? Авторский фильм или это жанровое кино? Нужно просчитывать огромное количество составляющих, да, как вот весь этот огромный механизм из разных людей соединится в единое целое. Но, конечно же, да, режиссеры, они предпочитают приглашать любимых актеров, потому что ты знаешь, как сказать человеку и что ему сказать, чтобы тебя быстрее поняли. Потому
что и ты знаешь, что он тебя поймет.
Да, да, потому что кино – это, опять-таки, еще вопрос денег и времени. Понятно, что если тебе достаточно просто посмотреть, показать какой-то там жест, какое-то одно слово произнести, и тебя уже понимают, конечно, ты будешь работать в первую очередь с этим человеком. Но для этого сначала нужно с этим человеком познакомиться, а это, на это могут уйти годы.
Сколько уходит времени на создание среднестатистического фильма, художественного фильма?
Вы имеете в виду полнометражную картину?
Да.
Ну, год.
От создания сценария или год уже от того момента, как сценарий.
Ну, по уму, конечно, если так серьезно говорить, сценарий год надо писать. Ну, это если вот прямо вот быть таким перфекционистом. Но бывает, получается, что сценарии лежат очень многие в столах, они ждут своего времени, когда же вот придет время этого сценария. То есть они создаются именно за счет интереса какого-то, пока без каких-то финансовых вещей. Дальше сценарий может, ну, вы же слышали, да, много, да. Они бывают десятилетиями лежат до того, как появится тот человек, который поверит в него.
Давайте сейчас немножко поговорим о артистах, актерах, в том числе и юных актерах. Очень во многих фильмах снимаются дети. И, конечно же, очень многие хотят попробовать себя в качестве актера, артиста кино, но не знают, как это сделать. С чего все начинается? Что нужно сделать для того, чтобы, наверное, попасться на глаза режиссеру? Или не режиссеру? Кому тогда?
Конечно, очень важную роль обычно играют родители в этом вопросе, но нужно смотреть, понимать, что сейчас происходит, да, а где какие-то пробы идут, то есть вот какой-то информацией владеть, конечно, в первую очередь, в разных информационных сетях пытаться смотреть, и в любом случае находиться в каких-то вот коллективах, где происходит формирование какое-то актерское, да. Важно не только желание, но и делать, скажем так, даже если ты лежишь в направлении своей мечты, это уже неплохо. Но можно еще пройти несколько шагов, попасть в какую-нибудь театральную студию, заглянуть в какую-нибудь киношколу. Там ты, во-первых, окажешься среди людей, которым тоже это интересно, а это очень важно, что ты не один, а с кем-то, да, и это уже и общение сразу, и дружба. И, соответственно, туда, скорее всего, больше шансов попадет тот человек, который будет искать, например, того же ребенка для съемки. Обычно же как-то происходит. И просто приходите с улицы, но и обязательно смотрят тех ребят, которые уже что-то умеют.
Ближе к делу.
Да, ближе к делу.
То есть попасть в среду. Это очень важный, замечательный совет, Мария. Спасибо. Потом, мне кажется, ведь можно сделать еще какую-то портфолио.
Ну, конечно, да, фотографии обязательно.
А фотографии какие должны быть? Они должны быть разножанровые.
Конечно, да.
Ведь вряд ли режиссёра интересует красиво обработанный снимок, да, в красивых интерьерах. Наверное, это что-то живое, игровое должно быть.
Тут же нужно исходить из того, что у каждого ребенка своя органика. Поэтому то, что хорошо там для пацана 14 лет, это одна история, да? Каким он себя хотел бы видеть, что у него на самом деле есть в данный момент, да, чем он может удивить, скажем так, режиссера или заинтересовать. Или это портфолио девочки или девушки. То есть, ну, нужно исходить в первую очередь из своей собственной фактуры и понимать, опять-таки, если ты подросток, что пока можно исходить из собственной органики, естественности. То есть для
чем
того,
естественнее,
чтобы...
тем да, лучше.
Просто быть собой – это самое важное.
Да, я просто, к чему говорю, неоднократно слышала от режиссеров, есть еще такая профессия кастинг-директор, да, если да, я не ошибаюсь.
Ну, когда в России говорят... это ассистент по актерам, но ассистент мы привыкли актерам. Называть кастинг-директоров.
Так вот они говорят, что ни в коем случае никакого макияжа, никакой специальной модельной одежды. Вот чем ты естественнее, какой ты есть на самом деле, таким и фотографируйся. Да, это могут быть игровые образы, но ты их сформулируй сам, придумай себе и воплоти. И вот тогда это будет интересно, и тогда мы поймем, что ты можешь.
Ну, тут нужно все-таки, мне кажется, учитывать, что ребята, у них есть огромная энергия, огромное желание, но они как раз пока еще не могут. Они не, это же надо как раз не один год прожить, иметь опыт для того, чтобы понимать, а как создавать этот образ, в чем все дело.
А для этого надо попасть в профессиональную среду, правильно?
Замкнутый круг. Вот. Что ж такое-то?
Да, пазлы сошлись, мне кажется. И то, и другое.
Но самое важное все-таки быть на виду, стараться вот общаться, это самое важное. И уже за тобой же будут наблюдать и видеть, а что ты можешь. Те люди, которые более опытные, они будут... Если они будут чувствовать, что твое желание искреннее, что у тебя есть как раз вот эти самые задатки, они... Ну, это будет складываться
искра.
Непроизвольно, да, но как-то будет складываться в какие-то ситуации. То есть вот, например, ребята, которые ходят в киношколу, когда у меня идет озвучание, я обязательно зову их для того, чтобы они могли пробовать себя не только в своих каких-то работах, но и могли поучаствовать в профессиональной деятельности.
Еще одну профессию очень хочу, чтобы мы сегодня озвучили. Эта профессия связана с монтажом. Вот на монтаже кино рождается третий раз.
Да, это правильно называется режиссер монтажа. В чем специфика, да? Монтажер, он делает то, что ему говорит режиссер, сидящий рядом с ним. А режиссер монтажа, но сейчас очень развита эта профессия, потому что если раньше режиссер всегда сидел на монтаже, это было составляющей цикла, то сейчас бывает так, что режиссер на монтаже не присутствует. Режиссер монтажа – это человек, который как раз мыслит как режиссер, и он может сложить эту историю, причем он может ее переделать даже исходя из того, что там было в сценарии. Это будет отличаться, разительно отличаться. То есть это человек с головой, не только умеющий складывать, а соединять, масштабно мыслить.
Смыслово,
да,
естественно.
Да, да, да. И очень часто получается так, что, например, если режиссер-постановщик не может принимать участие по каким-то причинам, он доверяет это именно режиссеру монтажа. И опять-таки, вот как то, что мы обсуждали, это обычно люди, которые не один раз работают вместе.
Мария, спасибо большое за интересный рассказ. Обязательно встретимся с вами в следующих программах и найдем массу интересных тем, о чем поговорить, потому что 2016 год – год кино, и мы будем о нем рассказывать подробно. Мы желаем вам удачи, творческих
спасибо.
Успехов и до следующей встречи.
Спасибо большое.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Ну что же, о кино мы поговорили, теперь о спорте. Хотя фигурное катание сложно назвать просто спортом. Это спорт и искусство, и они неразделимы. Ну а поговорим мы об этих прекрасных людях, парящих над льдом, с хореографом-тренером Еленой Капельницкой. Елена, добрый день.
Добрый день.
Очень приятно видеть вас в нашей студии. Тем более фигурное катание – это действительно один, как мне кажется, из самых загадочных видов спорта, потому что спортсмены, которых мы видим на льду, выполняют сложнейшие технические элементы, и при этом они прекрасны. И, конечно же, хореограф – это тот человек, который, наверное, просто необходим в фигурном катании.
Само собой. Сейчас работа тренера и хореографа вместе с фигуристом ведется совместно и очень слаженно, иначе мы бы не видели те произведения искусства, которые мы можем наблюдать на чемпионатах, на других соревнованиях высокого уровня. В том числе мы знаем, что сейчас очень много шоу фигуристов проводится как у нас в стране, так и за рубежом. И это еще раз доказывает, что фигурное катание – это не только спорт, но и искусство.
Вы совершенно замечательную фразу сказали. Произведение искусства, которое мы видим на льду. Наверное, чтобы добиться такого уровня и совместного результата, нужно очень много лет. Скажите, пожалуйста, оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием?
Около 4 лет. Почему этот возраст? Дело в том, что в этом возрасте дети уже начинают проявлять свои собственные интересы, а не интересы родителей. и им проще выбрать, влиться и заниматься чем-то с удовольствием, а не по наставлению. Мне кажется, действительно, когда дети приходят в 4 года, это не рано, не поздно, это тот самый возраст, с которого можно начать и дальше уже развиваться. А там у кого сколько лет уйдет, ну, примерно около 10 лет необходимо для того, чтобы из маленького человечка вот этого вырастить чемпиона. Не из каждого, но, тем не менее, не менее 10 лет.
А если ребенок пришел позже, в 6 лет, например, но очень хочет абсолютно осознанно?
Это реально, я бы сказала, далеко не для каждого, но тем не менее единицам это доступно.
А скажите, вот когда вы видите новых детей, пришедших на тренировки, можно за несколько занятий определить, что вот у этого ребенка точно совершенно чемпионский характер? Может быть, у него данных пока что не хватает, да, но характер – то, что надо. И обычно совпадает ли это потом в будущем с теми результатами, которых ребенок достигает?
Бывает, но я бы сказала, что со временем все может поменяться, и далеко не всегда то, что мы видим в этом возрасте, может соответствовать нашим ожиданиям.
С чего же начинается уже настоящая такая интересная творческая работа? Вот юный фигурист получил какую-то первоначальную базу, да, и наконец-то уже, наверное, произошло некое распределение, вот кто-то одиночник, кто-то парник, кто-то будет в танцах. А с чего начинается настоящая уже вот такая работа над парой или над одиночником? Собирается какой-то консилиум, собрание из тренера, хореографа, фигуриста? Как это все происходит?
Фигурист, по большому счету, главный субъект
внимания.
Конечно, рядом с ним обязательно уже на серьезном уровне работает тренер. Обязательно есть хореограф, и чаще всего, чем выше уровень, тем больше требований предъявляются к тому, чтобы добавлялись еще специалисты, такие как тренер по ОФП, СФП, так называемые вспомогательные врачи, консультанты по питанию, психологи и так далее. Здесь мелочей, ну, нету. Все компоненты воспитания чемпиона очень важны.
А вот когда появляется новый претендент в чемпионы, эти специалисты, они собираются вместе, и каждый из них высказывает какую-то точку зрения. Например, появился одиночник, да? Хореограф говорит, вот я его вижу в таком образе и примерно с такой музыкой. А тренер говорит, нет, а мне кажется, что он должен быть таким. Ведь образ, вот то, что касается именно искусства, это же очень важно, это то, что мы запоминаем прежде всего, когда видим человека на льду.
Конечно, хореограф может высказать свои мысли, свои пожелания, но основное решение принимает тренер вместе с фигуристом. Все-таки тренер – это первый человек рядом с фигуристом. Все остальные специалисты, они помогают. Несмотря на то, что я хореограф, я это очень хорошо осознаю, что моя роль – помочь тренеру и фигуристу в каких-то вопросах. Поэтому настаивать здесь довольно-таки сложно.
Бывают ли моменты разногласия между фигуристом и тренером, например?
Конечно,
бывают. Фигурист говорит, я не хочу под эту музыку кататься, я вот хочу вот под эту.
Конечно, бывают, но без согласия между фигуристом и тренером результата не добьешься, поэтому чаще всего, если возникают серьезные разногласия, их невозможно решить, союз распадается.
Даже так?
Да.
А когда начинается, наверное, вот самый такой сложный и ответственный период в жизни спортсмена? Конечно, первые соревнования, они наверняка всем запоминаются, но вот такой ответственный, сложный период психологически, да и физически, это связано, наверное, со всеми аспектами. Когда крупные соревнования уже начинают?
Наверное, когда случились первые серьезные победы, это еще психологически не так сложно, а вот после этих побед удержать данный уровень. Вот последующие соревнования, когда на спортсмена возлагают уже определенные надежды, это давит. Наверняка.
Да и самому не хочется этот уровень, правильно, отдать, потерять.
Конечно. И упасть в глазах многих, кто тебе доверяет.
Наверное, очень велика в данном случае тоже роль и тренера, и психолога поддержать спортсмена, и не оставлять его одного.
Несомненно, да. Вот здесь вот как раз и вступает в игру психолог, который поддерживает психологический баланс спортсмена, чтобы человек не сорвался.
Это какие-то определенные занятия, тренинги? Как все это происходит?
Честно говоря, бывают абсолютно разные. Это все очень индивидуально, зависит от того, какой человек, что за спортсмен, что ему необходимо, какие у него моменты. Поэтому может психолог и присутствовать на тренировках, может и во время соревнований быть рядом. Это могут быть и отдельные тренинги. Честно говоря, я на них лично никогда не присутствовала, но знаю, что такое проводится.
Плюс-минус старт – это вот именно отсюда же, да, понятие, когда выдержал, не выдержал,
да,
это
да,
напряжение. Чуть-чуть отвлечемся от темы спортивной. Почему фигурное катание, Елена, вы сами выбрали? Как вы в эту сферу пришли?
Ну, честно говоря, я сама родом из небольшого городка Южного, и там фигурного катания не было. Хотя в детстве мы всегда по телевизору смотрели соревнования, олимпиады особенно, наблюдали, радовались. Мне очень нравилось, как тети и дяди катались на льду. Когда просила маму отвезти, ну, ответ был закономерен. Ну, некуда пойти. Я пошла танцевать. С 4 лет я просто училась танцевать, занималась в разных кружках, ансамблях. И, собственно, когда я уже решила быть хореографом, педагогом-хореографом, мне вдруг пришла мысль в голову, а ведь фигуристы работают с хореографом, и я могу применить свои знания в этой сфере деятельности. И, собственно, эту идею я выносила в течение своего обучения. И вот так вот попала в Санкт-Петербург и, собственно, в само фигурное катание.
Вот мы сейчас подошли очень близко к той теме, которую я как раз хочу поднять. Не зря спросила вас о том, скольки лет лучше заниматься фигурным катанием, потому что очень многие ребята, которые нас слушают, это школьники и старшие школьники, очарованы этим видом спорта, но уже в силу возраста, в силу спортивной подготовки, они не имеют возможности стать именно спортсменами-фигуристами. Но это та сфера, в которой, во-первых, есть очень много и необходимых других профессий, правильно? То есть здесь наверняка стоит рассмотреть и такие варианты. Во-вторых, ведь кроме любительского спорта, есть же еще профессиональный спорт, да, насколько я понимаю, и ледовые шоу, которые, например, не относятся именно к любительскому спорту и к соревнованиям. Да. Вот участник ледового шоу, ведь этот человек может намного позже заняться фигурным катанием, нежели в 4 года, правильно?
Конечно, участники ледового шоу не обязательно должны обладать большим арсеналом
техническим,
да, умений, навыков как спортсмен. В принципе, я сама, если честно, встала на коньки уже после 20 лет. В силу физической подготовки я достигла того уровня, что я научилась делать практически все элементы фигурного катания. Не сложные, но все вплоть до прыжков. Я их освоила. Поэтому на собственном опыте могу сказать, ничего невозможного нет.
Вы со своим фигуристом выходите на лед.
Да, и я считаю, что хореограф, который работает с фигуристом, обязательно должен обладать вот этой основой знаний фигурного катания, потому что я наблюдала такую ситуацию, когда хореограф, стоя за бортиком, говорит фигуристу: «Сделай, пожалуйста, вот так». А фигурист говорит: «Я не могу это сделать в силу технических возможностей». Не потому, что он чего-то не хочет, да, повторить, а просто в силу технических особенностей фигурного катания это невозможно сделать на льду. А хореограф настаивает.
А у него конек так не поворачивается.
Именно потому, что он не знает и не умеет стоять на льду, да, и двигаться, как двигаются фигуристы. В этом, честно говоря, большая проблема, потому что подготовки хореографов именно для фигурного катания у нас практически не ведется.
Хочу рассказать о замечательной фигуристке, может быть, вы о ней слышали. Зовут ее Ирина Милана. Это девочка, которая встала впервые в жизни на коньки в 12 или 13 лет. Изумительно катается и катается сейчас в ведущих ледовых шоу мира. Это я к тому, что для мечты нет предела. И на любительском спорте совершенно ничего не заканчивается. Поэтому, мне кажется, если вы, дорогие друзья, давно чувствуете в этом свое призвание, можно попробовать, как минимум.
Да, да, попробовать стоит всегда. В любом случае, однажды мне один человек из фигурного катания, наверняка многие из вас, кто знаком вообще с фигурным катанием, его слышали, Игорь Москвин, Игорь Борисович Москвин, сказал такие слова: фигурное катание, оно настолько универсально, что может пригодиться любому человеку, не обязательно спортсмену, а просто для души, потому что вот это вот парение по льду, оно...
Почти полет.
У меня даже нет слов, да, как это описать.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Вот такую замечательную пищу для размышлений дали нам наши сегодняшние гости. Ну а в завершении программы послушаем-ка мы сказку.
Лукошка сказок.
Сегодня в нашем Лукошке вы найдете снежинкины сказки. Их автор – замечательная собирательница и сочинительница сказок Елена Степановна Тринова.
Отчего снежинки все разные?
Когда-то очень давно снежинки были все одинаковые. Просто падали на землю маленькие шарики. И Мороз еще не был дедом, а всего-навсего небольшим шустрым пареньком – Морозкой.
Придет, бывало, на смену осени Морозка и начнет хлопотать с утра до ночи. Украшает снегом землю, реки льдом, а птицам и зверям по их просьбе выдает на зиму белые шубки, чтобы им легче было от врагов в снегу спрятаться.
Сделает он все эти дела и не знает, чем бы ему еще заняться. Времени впереди много, а работы никакой нет.
Скучно станет Морозке. Ходит он по земле унылый, неразговорчивый, даже свои любимые песни насвистывать перестанет. Звери и птицы наперебой стараются развлечь его, зовут к себе в гости.
«Морозка, иди к нам орехи грызть!» – приглашают белки.
«Морозка, давай на перегонки бегать!» – лопочут зайцы.
«Лучше поиграй с нами в прятки, Морозка!» – кричат ему снежно-белые куропатки.
Морозка с большим удовольствием и сладкие орехи ест, и в веселые игры играет.
А только ведь все надоест, если повторяется одно и то же изо дня в день. Шагает по земле Морозка и зевает от скуки.
Ой, еще бы не скучать, а! Не на чем глазу остановиться, нечем слуху порадоваться. Все в лесу белым-бело, кругом стоит мертвая тишина. Если раздадутся изредка какие-нибудь звуки, то это кричат вороны, которые вечно спорят друг с другом.
Махнет Морозка в тоске рукавицей.
Эх!
И в тот же миг с белой тучи полетит на землю видимо-невидимо снежинок. Но и от этого ему веселее не станет. Ведь все они однообразные, уныло одинаковые. Платье одной снежинки точь-в-точь такое, как и у другой.
Посмотрит, посмотрит на них Морозка, закроет глаза и заснет невзначай где-нибудь под елью. А как заснет, развяжется у него широкий кушак, вылетят оттуда злые ледяные ветры и начнут с воем по земле гулять, на всех страх наводить, все живое морозить.
С трудом разыщет спящего Морозку какой-нибудь старый заяц, растолкает и, стуча зубами от холода, начнет упрекать его. «Ну что ты спишь, Морозка? Твои ветры нас совсем заморозили. Никакая шуба не греет. У медведицы малыши простудились. Кашлять начали!»
Вскочит Морозка на ноги. Стыдно ему. В самом деле, кто же спит на работе? Сердито свистнет ветрам, и те снова уберутся к нему в пояс. Завяжет Морозка кушак крепко-накрепко и побежит перед медведицей извиняться, на новорожденных медвежат поглядеть.
Так бы и скучал Морозка каждую зиму и по сей день. И кто знает, случись поспать ему подольше, давным-давно заморозили бы ледяные ветры на земле все живое. Да, к счастью, вовремя он Аннушку кружевницу увидел. Вот как это произошло.
Шел однажды Морозка глухой ночью мимо крутого оврага. Глядь, на его обрыве старая избушка стоит. Вся покривилась, в землю вросла, из-за снежных сугробов только крыша торчит.
Взглянул на нее Морозко и думает:
вот где скука так скука, а? Я хоть по земле хожу, весь свет вижу, а люди все время дома сидят. Уж верно, день и ночь спят от скуки.
Поднялся он выше, а оконце увидел.
Что это? В нем будто слабый свет виднеется. Удивился Морозко и заглянул в оконце. А когда заглянул, еще более удивился.
В горнице лучина горит. Сидит на лавочке девочка, лет 10-11. Перед ней на подставке круглая подушка лежит. На подушке булавки натыканы. Смотрит на них девочка и руками целый ворох тонких деревянных палочек перебирает, перекидывает их пальчиками туда-сюда, туда-сюда.
Сначала Морозко подумал, что девочка палочками просто забавляется. Заигралась и про сон забыла. А потом пригляделся внимательно и ахнул от изумления. С подушки сбегало вниз широкое узорчатое кружево, а на нем чего только на нем не было.
По нижнему краю словно живые вились лесные полевые цветы, подснежники, ромашки, колокольчики. Среди них порхали бабочки, а по верхнему краю сидели певчие птицы, которые давно уже улетели в теплые края за далекое море.
Стоит Морозко у окна и не в силах от кружева глаз отвести. Так вот, что на свете бывает. Красота-то какая невиданная, из простых белых ниток, руками маленькой девочки. Как видно, ей скучать не приходится.
Морозко постучал легонько в окно. Девочка взглянула на него.
«Как тебя зовут, девочка?» — спросил Морозко.
«Аннушка. А тебя как?»
«Морозко, не нужна ли моя помощь? Скажи, я все сделаю».
«Нужна, как не нужна. Зябко очень, Морозко. Дров в избе не полено, и хлеба не кусочка. Хоть бы кружево кто купил. Да купцам сюда не добраться. Все дороги снегом занесены. Ни пешему не пройти, ни конному не проехать».
Отошел Морозко прочь. Свистнул, гикнул так, что во всех уголках леса его слышно было: «Эй, медведь-шатун! Эй, серые волки! Эй, рыжие лисы, проснитесь! Нарубите дров, да свезите их во двор к Аннушке-кружевнице».
Не посмели зверя ослушаться приказа Морозки. Заморозит еще насмерть, чего доброго. Принялись всем миром деревья рубить. Свезли их во двор к девочке, раскололи, в поленницу сложили. Топи, знай, не на один год хватит. Опять в окно постучал Морозко.
«Ну-ка, Аннушка, принимай подарки».
Вышла Аннушка на крыльцо, а там охапка дров ее ждет и мешок со сладкими лесными орехами. Обрадовалась девочка, особенно когда увидела, что на дворе дров полным-полно, а дрова-то все сосновые да березовые. Скорее принялась печку топить.
Морозко же тем временем развязал свой пояс и ненадолго выпустил на свободу все злые холодные ветры. Они мигом размели все сугробы, все дороги расчистили.
А потом разыскали купцов, которые кружева скупали, подхватили их лошадей и понесли. Да еще успели просвистеть купцам на ухо:
«Кто из вас Аннушку-кружевницу обидит, быть тому ледяной сосулькой, так Морозко сказал».
Испугались купцы, онемели от страха. Глядь, а сани их уже возле ворот стоят. Какая-то девочка в окно смотрит, головой им кивает, улыбается. Поняли они, это и есть Аннушка-кружевница.
Слышали ее имя и раньше, но все как-то не по пути было заехать к ней, да и незачем, что могла предложить им маленькая, никем не обученная кружевница. Не ожидая ничего хорошего, нехотя они вошли в горницу, а когда вошли, глазам не поверили.
На столе у девочки была приготовлена целая гора тонких кружев.
Да таких затейливых узоров, каких купцы сроду не видывали.
Набросились они на кружево, как голодные собаки на кости. Каждый хочет схватить побольше. Рвут друг у друга, спорят, ссорятся. Того и гляди, в драку полезут. Еще товар редкий. В заморские страны можно продать, выручи за него много золота.
Наконец поделили они Аннушкины кружева. Потом бросили девочки 3 медных гроша, да и вон пошли.
А ледяные ветры тут как тут. На пороге встречают их, спрашивают: значит, купчики-голубчики, денег жалко. Захотели стать ледяными сосульками? Ну что ж, давайте, братья ветры, примемся за дело.
Пришлось купцам назад вернуться и положить на стол не гроши медные, а рублики золотые. И то они в большом барыше остались.
Чтобы не гневить больше злые ветры, отсыпали они Аннушке из своих запасов и муки, и соли, и сахару. Пообещали у нее часто бывать, покупать все кружева, которые она сплетет к тому времени, да с тем и уехали.
Испекла Аннушка на радостях пироги с капустой.
Тут Морозко в гости пожаловал. Пришел проверить, все ли сделано, как он приказал.
Девочка угостила его пирогами и сказала: «Спасибо тебе, Морозко, пропала бы я без тебя. Не нужна ли в чем-нибудь моя помощь? Скажи, что могу, все сделаю».
Обрадовался Морозко и говорит: «Еще как нужна! Подари мне 1-2 узора, чтобы снежинки новые платья себе смастерили. А то они такие некрасивые, такие одинаковые, что смотришь на них, в глазах рябит, невольно голову ко сну клонит».
Достала девочка из сундука узоры и отдала их Морозке. «Бери все, Морозко, я их и так помню».
Взял Морозко Аннушкины подарки и полетел на снежное облако. «Сестрички-снежинки, взгляните на эти узоры. Вот такими красивыми и разными должны стать ваши платья. А кто не сошьет себе новое платье, тому лучше остаться здесь, на облаке. Зачем на людей тоску нагонять?»
Ну и переполох поднялся на снежной туче, ведь каждая снежинка хочет как можно скорее побывать на земле, людей посмотреть и себя показать. Несколько дней нигде не шел снег, снежинки готовили себе новые наряды, много было шуму, споров, примеряли, советовались друг с другом, без конца переделывали одно и то же. Наконец, сами остались довольны и дали знать об этом Морозке.
Взмахнула на рукавицы, и снежинки одна за другой выпорхнули из снежного облака.
Все они были в тончайших кружевных платьях, чувствовали себя красавицами и потому не летели, как прежде, стремглав белым комом, а порхали, как бабочки, чтобы все успели рассмотреть их новый наряд.
Морозко смотрел на них во все глаза и не мог налюбоваться. У одной платье красиво,
а у другой еще красивее.
Одна придумала затейливый узор,
а другая еще затейливее.
Их неповторимая красота пробуждала в сердце такую радость, что Морозке хотелось песни петь, весело шагать по земле и делать какие-нибудь хорошие, добрые дела.
Вот почему за одну ночь все окна домов были расписаны ледяными узорами.
Когда утром люди вышли на улицу, то не узнали ее. Им показалось, что они оказались в сказочном царстве.
С тех самых пор, говорят, красота зимы стала спорить с красотой других времен года. С тех самых пор и Морозко скучать перестал.
В нашем Лукошке сегодня были «Снежные сказки» писательницы Елены Степановны Треновой. Читали их Татьяна Михалевкина и Вадим Баченов. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Дорогие друзья, вы слушали программу «Малая Садовая». Ее подготовили и провели звукорежиссер Анастасия Большакова и ведущая Анна Соловьева. Удачи и до встречи, дорогие друзья!